С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти, и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня у нас будет такая оригинальная программа, потому что мы будем говорить о том, как люди убивали друг друга, во-первых, давно, а во-вторых, вообще на другом континенте. И мне казалось бы, что, в принципе, восстановить и реконструировать ничего подобного нельзя. Но, тем не менее, как выяснилось, можно, потому что в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, доцент из Американского центра имени Кнорозова РГГУ Дмитрий Дмитриевич Беляев. Добрый день.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить про военное дело майя. Мы с вами уже разбирали там их экономику, какую-то социалку.
Про технологии говорили.
Да,
про технологии. Это очень вот важно в данном контексте.
Да. С Випрецким вообще говорили про конкретную войну гражданскую в Кануле, в программе тоже в истории конфликтов. А вот теперь надо разобраться, как они, собственно, это делали, как они убивали друг друга. И вот я был очень удивлен, когда Сергей мне рассказал, что у вас есть лекции, вы, в общем, можете рассказать про технологии, про военные именно военное дело майя. Какие источники? Я думаю, с этого надо начать.
Ну, откуда у нас, да, у нас, соответственно, два основных вида источников. Первый — это источники, которые описывают состояние военного дела накануне испанского завоевания. И это, собственно говоря, вот источники европейские, которые довольно детально, на самом деле, описывали различного рода типы там наступательного, оборонительного оружия, да, про тактику там есть, про оборонительные сооружения и так далее. Потому что те люди, которые пришли в Новый Свет, особенно да, на первом этапе его освоения и завоевания, конкистадоры, были люди военные, поэтому им-то как раз это было не просто, даже, может быть, не так интересно, как насущно. Да, это была практическая необходимость. И с этой точки зрения, например, у Кортеса у него очень такие хорошие детальные описания, которые, в общем, показывают, как европейский солдат начала 16 века, причем, да, мы знаем, что у Кортеса-то был боевой опыт, он воевал в Южной Италии на начальном этапе итальянских войн в составе испанских войск, поэтому, да, он, в общем, прекрасно понимал, да, Южная Италия в то время был такой полигон, где отрабатывались новые техники, да, новые приемы осады, новые приемы обороны, ну и вообще итальянские войны — это такая вещь очень важная для Европы
этого века. Считается,
что она
вообще поменяла всю военную тактику.
Да, да, поэтому это человек, который до того, как поехал в Новый Свет, уже имел опыт, поэтому вот его, конечно, оценки всегда очень интересные. Ну и другие авторы, другие конкистадоры, там Берналь Диас дель Кастильо, там анонимные конкистадоры, их довольно много. Да, их описания, они, в общем, очень-очень, в этом смысле, да, иногда они, может быть, описывают это со своей точки зрения там, и интерпретируют это по-своему, но при этом главное, что они дают вот, понимание, как это функционировало в реальном военном контексте. Ну и, да, собственно, после уже конкистадоров есть различного рода источники колониальные, да, ранее колониального, прежде всего, периода, написанные либо индейцами, да, потомками местного населения, либо, опять-таки, испанцами, но которые уже как бы, да, об этом говорят как о некой исторической реальности, но как бы памяти прошлого. Но при этом тоже, поскольку все-таки они живут в этом регионе, они понимают, что это такое и как оно есть. Вот. Это, да, это момент очень важный, потому что, да, вот таким образом мы видим эту сферу, важную сферу, к сожалению, конечно же, но тем не менее очень важную сферу древней истории, да, там, истории ранних цивилизаций, вот глазами носителей другой цивилизации, которые могут ее оценить. А вторая группа, второй комплекс источников — это источники, собственно говоря, да, происходящие из самих культур индейских, мезоамериканских, да, ну, в данном случае майя, да, это археологические материалы, да, безусловно, мы довольно много имеем находок, хотя, конечно же, ну, в силу специфики технологий, про которые мы говорили, иногда, в общем, это довольно сложно по археологическим данным, потому что, да, значит, изучать именно военное дело, что во многих случаях требуется там несколько таких важных шагов по реконструкции. Вот. И в случае с майя мы имеем, конечно же, источники изобразительные, источники письменные классической эпохи. Вот это очень важно, да, и немножко постклассической. То есть написанные, нарисованные самими майя, которые дают нам возможность, в общем, понять, как они осмысляли войну, как они осмысляли, вот, что они, собственно, делают, зачем они это делают и так далее. Поэтому да, довольно разнообразна у нас источниковая база, и это момент такой очень важный и существенный, потому что как только в эти источники окунаешься, конечно же, вот это представление о полуголых людях, которые бегают по лесу с палками, вот, и, значит, друг на друга кричат и пытаются этими палками, ну, или там какими-то еще примитивными орудиями убить, оно, это, да, представление, конечно, быстро исчезает.
То есть вот Мел Гибсон был неправ, хотите сказать.
Да, Мел Гибсон, про Мела Гибсона мы много, конечно, уже постоянно говорим, вспоминаем, потому что, да, он создал такой образ цивилизации майя, образ, который, может быть, лучше не создавал бы. Да, но вот там видно, что он пытался, да, видимо, там, по совету своих консультантов, воссоздать некоторую такую, значит, парамайяскую картину, но в действительности, конечно, то, что там изображено, это, да, это вот такой очень-очень странный вид. Действительно, вот, да, там, что впечатляет, они все, да, они все вот такие полуголые. Понятно, что, с одной стороны, в этом климате, конечно же, безусловно, не нужно носить много одежды, а с другой стороны, все-таки они воины, причем, да, если кто-то помнит сюжет, да, там воины mm-hmm. там довольно высокостатусные. Поэтому вот совершенно непонятно, с чего, собственно говоря, они такие голые бегают, вот, развлекаются, что ли, тренируются, не очень ясно. Да, как мы увидим, нормальный, да, мезоамериканский майяский воин, в общем-то, у него есть вполне серьезный комплект, да, вооружения и, так сказать, защитного в том числе. Поэтому вот полуголость, наверное, майянистов прежде всего оскорбляет, конечно же.
Ну, давайте.
Хотя и такие тоже были. Нет, следует признать, что и такие воины тоже были.
Ну, разного статуса, видимо,
да. Да, конечно.
Давайте разбираться постепенно. Начнем, я думаю, с наступательного вооружения. Что мы про это знаем?
Да, ну, вот такой для... Да, во-первых, в силу того, что это там вот основной ареал классической культуры майя, это все-таки зона, где, несмотря на там обильное развитие урбанизма и несмотря на все процессы хозяйственные, все равно еще осталось, безусловно, наверное, какое-то количество лесов, то вот, да, причем лесов тропических, которые дают возможность там, да, использовать активную древесину, то как раз вот для майя таким архетипическим, наверное, оружием является копье. Потому что не во всех, кстати, культурах доколумбовой Америки вот, да, копья именно в прямом смысле такие, да, как большие, значит, копья были развиты, например, да, в перуанском регионе, в Андском регионе, да, в горном Перу. Там, поскольку не очень хорошо с деревом, то вот мы знаем, что, например, да, копья там не так часто использовались и не были так популярны. А вот для майя копье, там есть разные термины, соответственно, да, такой термин общий, те, это просто как бы дерево, ну и копье. Есть термины, значит, довольно специфические, да, один термин, он описывает, собственно, наконечник, да, кремневый ток. На это вот кремень буквально означает. Вот. И есть еще термин нахпте. Ну, это, видимо, какая-то, может быть, разновидность копья. Uh-huh. Вот, тоже встречается. Это встречается в текстах, да, эти термины. Вот, да, это основное оружие во всех изображениях.
А их, то есть, больше всего, по статистике мы понимаем, что это основное оружие,
да? Да, да, во-первых, конечно же, мы понимаем это, прежде всего, по изображениям. Потому что, да, если мы смотрим на сцены батальные, то люди, прежде всего, вооружены копьями. Причем копье — это оружие, как, ну, так бы, ну, поскольку, как правило, изображены воины, все-таки воины знатные, то, да, мы понимаем, что, наверное, это такой неполный срез. Но в действительности, там, где есть такие сцены более масштабные, там тоже мы видим копий очень много. На копье — это оружие, достойное правителя, царя, да, цари изображены с копьями. На этот момент тоже очень важный. И, собственно говоря, вот, да, копье и щит, токпакаль, это термин, который описывает вот саму по себе сущность военной силы правителя. На это вот такой очень важный для для надписей иероглифических классического периода концепт, который вот это, да, это не оружие как таковое, а это вот военная мощь правителя. Поэтому и, там, его можно почитать, да, у него, может быть, там какие-то еще аспекты, его изображают иногда, ну, так, метафорически, конечно же. И что, опять-таки, очень важно, да, в титулатуре мы видим тоже важность копья. Например, титул, который в иероглифических текстах обозначает как бы военного, военачальника, да, так сказать, условного такого капитана, да, полководца царского, да, он Яхауте, он буквально означает, в переводе означает там, повелитель копий, да, или владыка копий. Значит, и вообще разного рода вот термины, связанные с копьем, они в иероглифических текстах встречаются очень-очень часто. Да? Например, есть, ну, такой важный текст, который мы-то в основном, точнее, широкая публика в основном знает благодаря тому, что там упоминается так называемый конец света в 2012 году, на, значит, монумент 6 Астартугеру. На самом деле это текст полный всякий, да, он в основном посвящен там войне, ну, не только войне, но вот разного рода деяниям царя Баламахау, и там есть, например, термин, который явно, да, по контексту обозначает, значит, ну, как бы созыв армии. Там говорится, что правитель вышел из своего города, и соединил копья, да, нуптеих, таахин, в месте, которое называется, да, крокодиль, ну, крокодильник, там, поскольку это штат Табаско, там крокодилов много, в общем, неудивительно. Да, вот тоже описание, как бы, он, суть по всему, это как бы группы различные, ну, там, про структуру армии тоже мы можем кратко сказать, ну, скорее так, конечно, реконструировано. Но, тем не менее, да, вот термин очень важный. Соединять копья. Это значит собирать армию, после чего он отправляется в поход против своих врагов, ну, естественно, побеждает, как всегда.
А как было устроено копье? То есть они же бывают, ну, понятно, что там фантазии немного можно приложить, но все равно там длинный наконечник.
Ну, значит, да, ну, как бы стандартное копье, поскольку, опять-таки, мы говорили про технологию, да, значит, в классический период металлов нету. Да, в постклассический период они появляются, но, в общем, тоже вот в сферу военную они входят так довольно относительно. Металлических наконечников у копий не было. Да, поэтому копье — это древко, да, деревянное, собственно, вот это слово «Т», оно его и обозначает, с кремневым наконечником. Да, с кремневым, обсидиановые наконечники как раз не использовались для копий, в силу того, что хрупкие все-таки. Ага, да, там кололись. Своя специфика, да.
А значит, короткие, вот. Потому что из кремния, мне кажется, сложно сделать.
Ну, на самом деле, вот эти, ну, бифасы, которые находят в, да, в, там, в археологических памятниках или в других контекстах, они могут быть и вполне себе большие, вот, потому что, ну, кремень тоже бывает разного качества, разной плотности, вот, и, ну, да, в принципе, то есть он просто по-другому будет выглядеть, потому что там нету втулки, как на копьях, да, на наконечниках, которые сделаны из металла и так далее, да, он как бы вставляется, он в этом смысле как бы черешковая там, да, будет техника, вот, ну, и, естественно, да, вот, сказать, да, ступор, который отделяет наконечник от у самого древка. А вот там, да, разного рода, они всегда очень обильно украшаются.
Да, вот я смотрю, там все время какие-то тряпочки подвешены.
Вот, нет, ну это не тряпочки, это перья, конечно.
А, это перья?
Да, это перья. А, да, либо там такой шарик тоже, значит, может быть, наверное, из хлопка, да, такой плотный, набитый. Всегда украшен султанчиками из перьев, ну, потому что перьями украшается все, перья — это важная такая вещь. А, вот. И, конечно же, да, вот с этой точки зрения мы видим, что это вот копья для, именно для такого ручного боя, да, не суть, вот по изображениям хорошо видно, что они копья, что это копья, которые, да, используются в ближнем бою, и что тоже очень важно, когда правитель берет в плен кого-то, да, в триумфальной сцене там на монументах классической эпохи, да, он берет, соответственно, держа в руках копье. И термин, который тоже встречается в текстах иероглифических, который описывает, да, пленника, это вот, да, такая метафора «ехте», да, на острие его копья. Да, вот, да, очень есть целый набор таких текстов, которые описывают Ленина, говорит, был захвачен такой-то человек, да, он, значит, полководец, там, или там, князь, или царевич, или там, царь из такого-то города, и после этого говорится, да, ехте, и дальше говорится имя его победителя, да, то есть он на острие копья вот своего... своего победителя. Это такая очень красивая вещь. И, да, и копье — это в том числе одно, один из символов власти и один из символов, ну, вообще, да, в целом символов, например, такого важного божества, как бог солнца. Да, есть целый набор имен таких, да, метафорических, царских, которые описывают разного рода аспекты копья бога солнца. Да, вот есть имя, ну, имена теофорные, связанные там с определенными характеристиками богов, они очень распространены во многих культурах мезоамериканских, да, и других древних, у майя популярны. Да. Вот Ехтекихнич, да, значит, человека зовут острие бога солнца, острие копья бога солнца, да, другого зовут Тахнтекихнич. А это значит, как бы, середина копья бога солнца.
Ну, то есть копье действительно важный атрибут, да, да, военный.
Это вот такая вещь.
А вот смотрите, по изображениям, наверное, в меньшей степени, но, может быть, описали испанцы что-то. Техника, вот, собственно, владения этим копьем, насколько я понимаю, вот по изображениям, то, что я вижу, это не такая не греческая техника владения, то есть когда у тебя в одной руке щит, в другой копье, а скорее такая китайская, когда ты двумя руками держишь.
Есть, да, копье, есть. И... Ну, кстати, они разные, потому что есть изображение, вот когда, да, там, хват двумя руками копья, значит, и есть, собственно, сцены, в том числе, да, сцены, как бы, триумфальные, которые воссоздают некоторую реальность, где, да, копье держит верхним хватом. Это вот, например, в Бонампаке, да, основная, центральная
батальная
сцена.
Верхний хват, вы имеете в виду, когда вот так над плечом заносит?
Да, да. Вот. И, соответственно, и есть изображение, когда держит, соответственно, нижним хватом, и при этом есть щит. Ну, вот центральная батальная сцена в росписях Бонампаке, там вот как раз два противника, они с щитами в этом смысле, и вот, соответственно, они...
То есть по-разному, возможно.
Да, по-разному, по-разному, безусловно. Ну, здесь все зависит, конечно же, безусловно, наверное, у там. Может быть, были какие-то разновидности копий, вот опять какие-то нахпте там или просто те. Тут мы, значит, до конца, наверное, этого проследить не можем. И,
но это в любом случае не вот эти огромные трехметровые, как у гоплитов или там у терции потом.
Ну, вот, да, поскольку у нас легкие. Остатков все-таки их материальные остатки, это только наконечники. Да? Вот, поэтому сказать, насколько они там были трехметровые или там двухметровые, сложно.
Ну, картинка вроде так в рост человека.
Ну, в рост человека, да, понятно, что человек майя — это где-то там 1.60 м, мужчина, 1.60-1.65 м. Ну, я думаю, где-то в пределах там, может быть, 2 м. Хотя... фаланги как таковой, да, которая бы использовала такие сверхдлинные копья, судя по всему, в Мезоамерике не появилась.
О, вот. Я хотел отдельно потом про стратегию.
Да, ну это может быть, да, мы тактику, да. Про то, что знаем, мы еще можем поговорить.
Хорошо, вот. А уже упомянули мы щит, который как бы часто, да, идет в пару. Такое щит?
Щит, щиты разные. Вот, да, щиты есть, так сказать, три таких базовых разновидности. Один щит такой маленький, круглый, который, ну, да, он, судя по всему, он такой пан-мезоамериканский, он у астеков встречается, тоже такого рода изображение. Вот, и он, как бы, с одной стороны щит, с другой стороны, это еще и символ, естественно, власти. Вот в этой такой, да, эмблематичном изображении вот этого символа военной власти в храме Солнца в Поленке, концом 7 века датируемый, там вот как раз, да, два скрещенных копья с кремневыми наконечниками, и они там украшены изображениями мифических сколопендр, а в центре вот такой круглый щит с изображением такого ягуар-подобного божества, Икчуаха, который потом в постклассическую эпоху каким-то образом стал покровителем торговли, а вот в классику был явно связан с войной. Вот. Такие специфические майские переходы. Вот, это первый, да. Второй, это такой щит прямоугольный, который закрывает, ну, не все тело, но, как бы, да, некоторую часть, значительную часть тела. И, да, вот когда стали там анализировать изображение прямоугольных щитов, вот тогда были идеи, что был какое-то там построение, так сказать, да, ну, не фалангоподобное, ну, такой фалангоподобный, назовем его. Потому что все-таки такой большой щит, он, ну, как бы, предполагается, значит, служит для вот такого рода вещей. Хотя, наверное, может быть, он служит как раз для защиты там от метательного оружия. И есть такая очень специфическая, не до конца, кстати, понятная форма. Это гибкий щит. Вот тут я вообще не очень понимаю. Он часто встречается в изображениях. Это, видимо, или из тростника, или из чего-то сплетенное. такая вещь, которая свешивается с левой руки воина, и видно, что она изгибается. Вот, и это, ну, то есть, как бы, сначала думали, что, может быть, это щит плюс, как бы, к нему подвешенное что-то, но нет, он сам по себе вот такой гибкий, в Ешчелане, например, очень, да, много разного рода изображений гибких щитов. Вот наш коллега Александр Сафронов из МГУ в свое время, когда работал над этой темой, вот он долго пытался понять, что же это такое. Весьма возможно, что это тоже такая вещь, может быть, связанная там с защитой от метательного оружия.
А мне кажется, в европейском фехтовании какая-то есть школа, которая как раз именно фехтуешь, когда ты одной рукой шпагой, а в другой берешь плащ и как-то им там вот так вот...
Тоже, да, тоже возможно, потому что, ну, правда, как бы, да, в сценах это все равно, да, в сценах с копьями. Да, не с фехтованием. Ну, с фехтованием там вообще сложно тоже. Сейчас мы про это, естественно, поговорим. Uh-huh. Вот, как, потому что это вечная тема, которая встает. Вот. И, ну вот, да, это гибкий щит, это такая очень специфическая вещь. Она не описана, кстати, испанцами. Вот, да, в начале 16 века, поэтому мы не очень понимаем все-таки его функции до конца. Ну, такая очень-очень своеобразная моя сказка.
Хорошо, идем дальше. Есть, насколько я понимаю, не только древковое оружие, но и вот эти вот знаменитые мечи.
Да, значит, вот важный еще момент, это все любят, их обсидиановые мечи. Конечно, не совсем мечи, ну, будем честны. Да, это, конечно же, исходно дубинки со вставленными в них там осколками или лезвиями. Да, и это вот, ну, ближайший родственник там всяких полинезийских дубинок, куда вставляли там зубы акулы и так далее. И, да, это оружие довольно древнее, нам известно даже находки вот остатков такого оружия, которые датируются где-то там 3-2 веками до нашей эры. Ну, это не совсем майя, это соседний культурный ареал, там в штате Чиапас, Чиапа-де-Корсо знаменитый центр позднеформативный. И, да, вот там, там, значит, были найдены остатки, собственно, самого древка, и были, значит, зубы акулы просверленные. Вот изначально, видимо, вот к, да, вот в это древко вставлялись или там к нему привязывались разные вещи. Да, могли вставляться осколки там кремневые, поначалу, прежде всего, кремневые, да, а, значит, и вот, так сказать, зубы разных животных, акулы в этом смысле. А потом, да, ну, вот не совсем понятно, когда это появилось, появиться оно могло в любой момент, начиная от изобретения технологии. Да, это, да, появляется вот изображение этих самых мечей, которые сделаны из, да, деревянной основы, вот, да, в которой вставлены ножевидные пластины обсидиановые. Мы про них говорили в свое время, когда говорили, да, про технологию, что это такая мезоамериканская, очень важная была инновация. Да, почему? Потому что вот эти ножевидные пластины, при том, что сами по себе они маленькие, да, но их можно так расположить, что создается сплошное такое, ну, не рубящее, а скорее, да, режущая поверхность, и таким образом, ну, вот, да, можно
что-то
сделать оружие,
меча,
да, больше всего похоже на меч. Вот, это то самое оружие, которое, в общем, часто изображают там, в частности, и у астеков, да, ну и вообще в центрально-мексиканских текстах, и его испанцы описали тоже довольно быстро. Значит, да, у астеков разного рода такие вот, да, значит, мечи, да, и дубинки с оставленными лезвиями назывались макуауитль. А, значит, но мы чаще называем его, этот вот меч, словом макана, но это слово из языка аборигенов Антильских островов. Ну, вот так оно пришло, в испанский, собственно говоря, да, язык. Это была одна из первых инноваций, которая попала из языков американских индейцев в испанский. Ну, и вот там мы маканы эти так обозначаем. Это, да, это вещь очень важная, потому что, ну, они могли быть поменьше, они могли быть побольше. И до, ну, до конца 19 века даже хранился один такой меч в королевской оружейной в Мадриде. Он сгорел во время пожара там, в 1980-е годы. Да. А вот был вот оригинальный, да, он был, он сохранялся там с 16 века. А, и по изображениям, которые были там, по гравюрам, по литографиям, видно, в общем, как это все выглядело. Но у нас очень много их изображений. И, да, значит, особенно много изображений, конечно, в постклассическую эпоху, да, уже начиная с 10-11 веков, да, и до прихода испанцев. Это он стал очень популярен.
Эта штука, насколько я понимаю, там сантиметров 60 примерно в длину. Это такое, что называется, одноручный меч. Ну, то есть,
ну, он, одну, да, он...
как фехтует.
Там бьют. Есть изображение, где, говорю, они действительно там где-то сантиметров 50. Есть изображение, где видно, что они могли быть чуть подлиннее. Вот. Ну, да, конечно же, это, да, одноручный. Вот, вот здесь вопрос про фехтование.
Да. Еще, я так понимаю, дубинкой особенно не пофехтуешь.
Мы когда про это, да, когда мы про это там говорим с коллегами или там, вот, так сказать, читатели у меня в ЖЖ там периодически... Там много любителей военно-исторической проблематики, я им очень благодарен за их комментарии. Но постоянно возникает вопрос, вот как этим, да? Это, конечно же, особая техника фехтования, потому что, поскольку эти обсидановые лезвия, они хорошо режут, но они довольно хрупки при непосредственном ударе. Конечно же, да, вот прям лезвие в лезвие такого не получалось, там скорее были разные техники, там, на сбив, вот. И это, конечно, очень... Я не знаю, не читал нигде, чтобы кто-то пытался реконструировать именно технику фехтования, хотя, наверное, может быть, есть такие люди, но там, да, вот они как-то не очень свои опыты популяризовали.
Это программа «История конфликта». В гостях у нас сегодня Дмитрий Дмитриевич Беляев, и мы говорим о военном деле мая. После новостей вернемся и продолжим говорить уже и о стратегии поговорим, и о защитном вооружении, и даже о фортификации, которой, казалось бы, вот мне-то казалось, что ее и не было. После новостей вернемся.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Дмитрий Дмитриевич Беляев. Мы говорим о военном деле мая. Поговорили мы про мечи, ну, такие своеобразные мечи обсидиановые. Есть еще один странный предмет вооружения. Алюбарды, да?
Ну, да, ну, да, про, не будем пока его так называть. Да, вот эта вещь такая... Да, почему про нее мы говорим сейчас? Потому что это соединение копья... И вот этого принципа, да, значит, обсидиановых, ну, или кремневых вставок. На изображениях классического периода, особенно, да, вот, начиная там с 7 века, в 7-м, 8-м, в начале 9 века нашей эры, на изображениях, на монументах майяских очень много правителей, да, разного ранга, как правило, царей, которые держат в руках вот такие, ну, на первый взгляд, странные вещи. Это копье, которая заканчивается тоже наконечником, но под наконечником располагаются, значит, да, еще дополнительные элементы. Вот в случае там с изображениями в Ешчелане и в ряде других майяских городов, это такие, ну, треугольные вставки, которые занимают, ну, где-то, наверное, так, если примерно посчитать, ну, сантиметров 20. И они с двух сторон расположены. Видно, что это вот такие вкладыши. Если они треугольные, то, наверное, все-таки скорее кремневые. Вот. Это, да, и, значит, вот, да, получается такое своеобразное комбинированное древковое оружие.
То есть можно не только колоть, но и рубить.
Которое можно не только колоть, да. Ну, и вот с треугольными скорее как бы резать, ну, хотя и рубить тоже. Угу. Вот. Вот. А, значит, и это, безусловно, майяская разновидность того оружия, которое в изучении мезоамериканского военного дела в целом принято называть тепостапилли. Это слово из классического нуатли, из языка ацтеков. А вот тепостапилли были описаны как раз испанцами, их много изображений также в разного рода кодексах тоже раннеколониальных, которые были нарисованы индейцами Центральной Мексики, да, уже по заказу испанцев. И, да, тепостапилли, так сказать, астекский, это вот такое, да, тоже копье с таким расширяющимся вверху тоже деревянным, да, наконечником, который по краям, опять-таки, там вставлены вот эти обсидиановые ножевидные пластины. Да, то есть тепостапилли астекская — это вот такая совершенно рубящая абсолютно вещь, как раз она не совсем комбинированная, хотя встречаются там изображения и комбинированные, но чаще вот встречаются как раз такие.
Но при этом, я смотрю, по изображениям их используют и со щитами, то есть как-то это...
Да, да, нет, ну щит, странно. Просто щит, это как раз маленький круглый щит, который просто на левой руке и как бы защищает в том числе воина, да, его как бы чуть-чуть к локтю, да, сдвинул, и он не мешает. Да,
ты можешь второй рукой перехватывать, да?
Да, да.
Просто просто рубить-то вот двумя руками удобнее.
Конечно, да, конечно. А, значит, вот, да, ну, поэтому все-таки термин «тепостопили» он так в литературе специализированно распространен, а вот, да, Александр Сафронов, наш коллега, да, он в свое время предложил назвать это алебардой. Ну, потому что это аналог алебарды Старого Света, хотя, конечно, очень-очень своеобразный, будем честны. Не, но принцип тот же самый, да, комбинированное, да, да, в этом смысле, оружие. И эта вещь была очень важная, потому что, судя по всему, именно это то оружие, которое, ну, как бы так, популярно среди любителей военного дела мезоамериканского, потому что в описании битвы между майя и кече, которые жили в горной Гватемале, и испанцами, это знаменитая битва в 1524 году, собственно, вот эти, которые кече были разгромлены, и испанцы под руководством Педро де Альварадо поставили под свой контроль значительную часть Гватемальского Нагорья. А вот она описана в одном из источников, ну, чуть более поздних, но явно восходящим там к предыдущей традиции. Да, и там рассказывается, как полководец кече, он, да, при помощи, ну, значит, напав там на испанского, ну, собственно, на Педро де Альварадо, он при помощи, он одним ударом копья отрубил голову лошади.
Ничего себе.
И это, конечно же, это оно, да, потому что, ну, поскольку речь идет о копье, но при этом им рубят, это, конечно же, тепостопили. Вот, судя по всему, успешный, да, умелый воин мог, в общем, этим оружием достичь очень многого.
Тут, мне кажется, металлическая алебарда, это не с, ну, не с одного, нет, удара разрубишь.
Как бы, понятно, что голову это, лошади, да, может быть, в какой-то степени, ну, нет, это тоже показатель, как бы, подвига, потому что, да, это тот самый полководец кече, который теперь один из национальных героев Гватемалы. Значит, да, там, глава воинов Текум, который был внуком Кикаба, значит, царя Киче. И, ну, вот, да, это описание, как бы, все-таки очевидца во многом. Сам Альварадо про это, конечно, ничего не сказал, но вот это более поздний текст чуть-чуть. Ну, мне кажется, что понятно, что не каждый человек этим мог, ну, сделать, да, но эта вещь была довольно эффективна, именно поэтому ее так любят изображать. Как она называлась у майя, мы не очень, к сожалению, знаем, хотя вот недавно, там, анализируя некоторые тексты, появилась идея, что это, там есть такой термин «шот-те», да, как бы «разрубающее копье». Ну, по логике вещей вот оно и есть, конечно же. Хотя пока еще, в общем, надо работать. Это символ царской власти. Его берет царь, когда восходит на трон.
У нас, я смотрю, что не оружие, то символ какой-нибудь власти.
Ну, а это для, ну, и для Мезоамерики в целом, и для майя, кажется, как бы совершенно нормально. Почему? Потому что война — это одна из основных сфер, в которой реализуют себя цари, правители, знать и так далее. Война — это вот занятие достойное, значит, знатного человека.
Это во многих странах мира, да, так, на самом деле.
Вот. И, да, чтобы вот завершить, собственно, пронаступательное это вооружение, да, сметательным оружием. Вот сметательным оружием у нас как раз у майя, в общем-то, ну, вплоть до, наверное, последних двух столетий до прихода испанцев было не очень хорошо. Большую часть своей истории, да, и в доклассический период, то есть в первое тысячелетие нашей эры, и в классическую эпоху, да, вот в эпоху расцвета всех тех царств, про которые мы все время часто говорим, лука не было.
Вот как они умудрились мимо него пройти?
Вот. Дело в том, что люди, которые пришли в Америку, они лука не знали. Uh-huh. Да, значит, да, первопоселенцы не знали лука, они использовали копьеметалки. Значит, и лук, судя по всему, проникает из Северо-Восточной Азии благодаря контактам. И сначала вот он укореняется у индейцев североамериканских, по археологическим данным, где-то вот в начале 7 века первые свидетельства. Да, в начале 7 века нашей эры первые свидетельства лука вот в североамериканском регионе. И потом он, ну, по цепочке попадает на север Мезоамерики, и уже в постклассическую эпоху, да, особенно там, когда жители северной границы Мезоамерики, да, будучи чемеки, мигрируют, они уже идут с луками. Вот майя начинает лук использовать где-то, наверное, в веке, вот, может быть, 13-14. Диего де Ланда, описывая на своем знаменитом сообщении о делах Юкатане, да, тексте, который энциклопедия такая, мини-энциклопедия, он уже говорит про луки, да. Другие испанские авторы, там Берналь Диас, да, другие, значит, конкистадоры тоже говорят про луки. А изображений луков даже на основных памятниках постклассической эпохи, да, в крупнейших городах, там, Чичен-Ицэ, даже в Майяпане, по-моему, мы так и не нашли изображение лука. Да, лука нету. Поэтому вместо лука используются копьеметалки и дротики. Копьеметалка или атлатль, это тоже слово из науатля, из языка ацтеков, но оно вошло просто в словоупотребление не только мезоамериканистов, но и майнистов. Да, это вот важное тоже, очень важное оружие, потому что, естественно, бросая при помощи копьеметалки дротик, в общем-то, и бросаешь его дальше, и сильнее, и эффективнее.
Устроено, я так понимаю, так же примерно, как мы привыкли, да, такой крюк.
Ну, да, в какой-то степени так же, то есть не совсем так же, как, скажем, копьеметалки самые ранние, которые там, ну, реконструируют, когда изучают охотников-собирателей, там, да, палеолитических, мезолитических. Uh-huh. Мезоамериканские копьеметалки, они, ну, как бы, чуть более продвинутые, в том смысле, что по краям ложа кольца, да, ну, они могут быть кольца, могут быть полукольца, поэтому вы туда вставляете два пальца, собственно говоря, то есть вы не всей рукой держите да, ложа, вы вставляете два пальца, да, таким образом вот хватаете, и, да, потом укладываете на ложе дротик и, соответственно, кидаете. Это, ну, как я понимаю, все-таки чуть более эффективно. Поэтому находки, кстати, археологические вот этих полуколец, они вот четко маркируют. Вот эти
таким
люди знали.
Образом ты, наверное, еще и кладешь древко между пальцами.
Да,
и как
да.
бы контролируешь полет лучше. Чем...
Да, да, угу. да. Вот. Кроме того, они тоже на изображениях всегда очень обильно украшены перьями там, да, всем очень, значит, важным. И вот тоже, кстати, какая-то вещь во многом парадоксальная. Не факт, что майя широко использовали копьеметалку, скажем, до конца 4 века нашей эры. У нас нет изображений, то есть есть изображения там с копьями, а вот изображений с копьеметалками, в общем-то, особо нету.
То есть тоже поздно изобрели.
Ну, нет, они не изобрели. Судя по всему, копьеметалка — это было оружие, которое было принесено в область майя вот теотиуаканскими завоевателями во время, значит, вторжения в 378 году нашей эры, потому что в Теотиуакане, да, в этом важном городе, столице первой империи мезоамериканской, там как раз копьеметалки были очень важные. Да, там как раз вот копьеметалка — это архетипическое оружие, символ царской власти, символ божественной власти, да, и бог, бог дождя и грозы, так называемый тлалок теотиуаканский, хотя мы не знаем, как его звали. Да, это его оружие, это его символ. Он молнии метает из копьеметалок, ага. да, и молнии — это, собственно говоря, вот дротики. Вот, да, и видно, что эти, для майя вот эти воины чужеземные, они прежде всего изображаются с копьеметалками. Такой символ определенной чужеземности. И судя при том, что майя, видимо, их использовать-то стали дальше, но все равно в дальнейшем, например, в изображениях как бы таких классических майяских, копьеметалка встречается реже. А вот когда появляются некоторые, опять-таки, проявляются некоторые признаки чужеземности, например, в Чичен-Ице, да, это, опять-таки, да, уже город, который стал столицей в 10-11 веках, крупной военной державы на севере Юкатана. И это тоже город космополитический, где много разных этнических mm-hmm. групп, чужеземцев, и сама династия там ориентируется тоже на, как бы, во многом на чужеземные образцы. Там мы видим изображение в храме воинов, знаменитое изображение такой майяской, ну, майяска, да, поздней майяской, майяской и царской армии, и там, да, воины вооружены копьеметалками, опять-таки, это символ такой власти, могущества, всего. Вот.
Хорошо.
В принципе, это тоже, да, такая вещь нормальная и часто встречающаяся.
Про защитное вооружение давайте.
Вот, да, а защитное
вооружение... Как раз Мел Гибсон изображал их голыми.
Да, вот про голость, да. А, значит, это, да, то, что бросилось, опять-таки, в глаза, прежде всего, испанцам. Мы это видим довольно хорошо, вот, знаем хорошо по описаниям испанским, и потом по изображениям, собственно говоря, да, майяским. Да, это вот панцирь из простеганной хлопковой ткани. Вот, да, и да, он, видимо, довольно давно появился, судя по всему, и, да, его, опять-таки, ну, его название ацтекское, ну, поскольку язык, классический нуатль, вот язык ацтеков, он стал таким лингва франка в Мезоамерике, и испанцы его тоже активно использовали, да, вот как раз их поразило, что, например, люди, которые жили на Антильских островах, такого, да, не использовали защитного вооружения, а вот, когда пришли в Мезоамерику, они использовали, да, ичкауипилли, хлопковая куртка, да, или
то есть оно прям
одежда.
Так переводится.
Да, это буквально означает uh-huh. хлопковая, да, так сказать, одежда. Вот. И, да, испанцы, собственно, описывают технологию, что это несколько слоев хлопковой ткани, простеганной, толщиной там 2 или 3 пальца. И у Диего де Ланда еще упоминается, говоря про майя, да, он говорит, что там, значит, соль. Ну вот не совсем понятно, что он имел в виду под солью, учитывая, что это не исходный текст. Вот Юрий Валентинович Кнорзе в свое время предполагал, что их вымачивали в соли. Uh-huh. Вполне как бы возможно, да, особенно на северном побережье Юкатана, там много, да, солончаков. Вот, это дополнительную жесткость бы придавало, конечно. Вот, а, значит, ну это такое, ну, уникальное упоминание про соль. В основном, да, что это плотная вот такая простеганная куртка. И, значит, она настолько, ну, как бы, это защитное вооружение, тип, осталось настолько эффективным, что, в общем, Да, многие испанские солдаты на него перешли.
Даже и, так?
Да, да, да. Но это вот знаменитый...
У них-то были кирасы им-то.
Ну, кирасы кирасами, в кирасе жарко все-таки.
Ох, а в этом...
Да, а в этом не так.
Три слоя хлопка.
Не-не-не, в этом не так жарко. Вот, и слово это в искаженной форме эскуипили, оно вошло, опять-таки, в испанский язык вот 16 века. И когда испанцы потом начинают завоевывать Южную Америку, они сталкиваются там тоже с этим же типом, да, они говорят, ну вот, а из защитного вооружения они носят эскуипили, да, или эскупили. И все понимают, что это такое, да, ну,
все знают.
Все, кому это, все, кому это, да, значит, адресовано. Все сразу понимают, а, ну, конечно же, да. Вот. Это, значит, он, судя по изображениям, по-разному, да, либо на спине он застегивался, вот, а, значит, в изображениях майя классической эпохи очень часто видно, что и на груди мог застегиваться. И она, в принципе, эта куртка как бы не очень, ну, в основном по изображениям майяским, она не очень длинная, да, то есть она оставляет открытые руки, да, она там, ну, защищает тело, ну, там, так сказать, не, да, не сильно низко, там вот какая-то юбка может быть, а иногда даже она просто до пояса, а внизу там уже пояс защитный и так далее. Но, судя по всему, могли встречаться и такие полноценные комбинезоны. Это есть изображения тоже теотиуаканские как раз. Это теотиуаканские статуэтки, изображающие воинов, и там вот по телу воина такие крапинки, которые, собственно, и передают саму по себе идею этого стеганого хлопка. Да, они идут и по рукам, и по ногам, вот, да, скорее всего, такие тоже встречались. У майя меньше этих изображений, но есть тоже некоторые в этом смысле показатели. В том, да, в чем сложность понять, как бы она в этом смысле, да, там, защищает руки-ноги, не защищает, потому что очень часто поверх этого хлопкового, значит, собственно, панциря, да, носили еще и дополнительную там какую-нибудь тунику, да, и она могла быть вот, да, все тело покрывать там с рукавами, там, да, со штанинами, и вот ты не видишь, да, что там внизу. Потому что как раз простые воины носили короткие, да, и без рукавов эти панцири, а вот воины знатные, воины выдающиеся, они носили еще дополнительно, да, либо из перьев она была сделана, да, и покрывала все тело, либо там она имитировала шкуры животных каких-то, да, либо еще что-то. И вот, да, под этим, конечно же, не видно. Вот, а, значит, но это был тоже элемент очень важный, причем, да, он был важный там и для развлечения, очевидно, таким образом отряды маркировались.
Ага, вот, то есть они разного цвета были, наверное?
Да, они могли быть разного цвета, и там они могли имитировать, соответственно, да, вот как бы из разных животных, которые те или иные воины представляют. Вот у майя таких, да, того, что принято называть орденами военными, там, орлов и ягуаров, как это было у астеков, такого мы не зафиксировали. На самом деле, да, вот петербургская исследовательница Анастасия Калюта, она вообще показала, что, конечно, не было, видимо, никаких этих орденов, это просто вот такие, да, группы воинов, там, с разными заслугами, которые связаны с разными животными. И с этой точки зрения, наверное, ну, ацтекская не очень от майяской практики отличалась.
А вот мне еще интересно, голову-то тоже надо защищать? Я смотрю по некоторым изображениям, это какие-то вообще пышные такие штуки, шлемы.
Да,
типа,
ну, шлемы, шлемы. Вот, да, шлемы тоже, конечно, это вещь очень важная. И, да, они всегда очень пышные, потому что на них масса, так сказать, перьев, там, дополнительных украшений. Все украшено султанчиками из перьев, это обязательно. Вот, и есть вот эти вот шлемы, которые, опять-таки, были принесены теотиуаканцами, это вот такая каска с таким мощным подбородником, который там иногда чуть ли не пол лица закрывает, вот, и вот, да, мы знаем даже название, это называлось «умайя кохау», но это термин заимствованный из, очевидно, теотиуаканского языка, и, да, и это вот такая, ну, вот,
а из чего
шлем-шлем.
Понятно?
Ну, деревянная основа, конечно же, да, видимо, там, может быть, какие-то хлопковые вставки были, но, в принципе, в основном, конечно, из дерева, потому что, ну, металла нету.
Да, и, насколько вообще, я понимаю, эта штука, она почему пышная? Потому что, в первую очередь, она призвана смягчать удары, то есть она не сильно режущее оружие, скорее.
Ну,
просто...
пышность, да, ну, пышность — это и для красоты, во-первых, и для,
ну,
значимости,
само собой.
Конечно, потому что, ну, просто на голову надеть деревянную какую-то, да, выточенную из дерева штуку, это не по воински, да, воин должен быть красивым, он должен, потому что, опять-таки, воин — это знатный человек, да, а знатный человек носит различного рода красивые и впечатляющие вещи, потому что они насыщены магией, да, магической силой и так далее.
Хорошо, хочу успеть очень обсудить две важные для меня вещи до конца эфира, собственно, фортификацию и стратегию, поэтому давайте к фортификации.
Вот.
Вроде бы как писали, даже где-то, что нет никакой защиты у городов.
Ну, вот как раз, да, значит, фортификация — это такая вещь очень-очень существенная, потому что ее как раз, да, описывает, ну, точнее, есть цитата у Кортеса в одном из его сообщений, где он описывает крепость, которую они прошли, правда, ее жители оставили, потому что испугались, И, в общем-то, да, он говорит, что для, да, это не может быть лучше, да, не может быть как бы лучше крепости при том оружии, которым они владеют. Это вот, да, это слова, так сказать, опять-таки, ага, человека, который воевал в, да, в Италии. А, то есть для развития того, для того развития военного дела, для того уровня военного дела, технологической базы, там, особенностей, там все было как надо. А, значит, почему не видно этих стен? Потому что, да, в значительной степени, конечно же, они, безусловно, были из дерева. Mm-hmm. Особенно у Майя, да. Повторюсь, несмотря на, там, на высокий уровень урбанизма и активную хозяйственную деятельность, все равно леса, конечно же, оставались. Вот, да, деревянные стены. А, там, где мы видим их остатки, мы видим, что это, как бы, скорее частокол. А, значит, да,
то есть даже не сруб там, как у нас, да, но, дерево земляное.
Ну, как бы крепости. Весьма возможно, что и срубы тоже были, mm-hmm. да, просто они не сохраняются. Вот. И да, вот это проще всего. Ты, да, сделал деревянную стену, и, в общем, ну и даже, понимаете, учитывая, какие там деревья, поскольку это тропический и субтропический лес, там и частокол вполне достаточно. Да, потому что деревья там ого-го какие, да. Вот, а вполне частокола будет достаточно. А только самые крупные, да, значит, могущественные государства, конечно, вкладывали большие ресурсы в строительство каменных укреплений, поэтому у нас, например, каменные стены известны в Эль-Мирадоре, а это крупнейший памятник и один из крупнейших центров политических майя до классического периода, расцвета, достигший во втором, первом веках до нашей эры. Вот там весь, вся центральная часть была окружена каменной стеной. Там есть ворота, там есть даже какие-то остатки башен, судя по всему.
То есть привычная для нас крепость.
Да, да, это вполне, она очень хорошо вот на лидаре видна, когда, значит, на съемках лидара. Да, значит, да, из городов классической эпохи Калакмуль. Калакмуль, Чикнап, столица Канульского царства, про которую, собственно, рассказывал. Вот там, значит, там даже две системы укреплений. Центральная часть, да, была укреплена, опять-таки, каменной стеной такой, да, ну, она прямоугольник такой центральный огораживала. А весь город, как бы, ну, точнее, основная часть города, она была еще и огорожена каналами, и весьма возможно, что там были какие-то рвы.
А, вот так вот.
Да. Угу. Вот. И вот это в классическую эпоху, ну, не единственные, но такие самые масштабные. Значит, каменные стены еще встречаются в разного рода городах, кстати, в разную совершенно эпоху, но они, как правило, когда вот их начинают строить вот так быстренько, это, конечно, маркирует определенную там социально-политическую нестабильность, да, вот войны и так далее. Мы, например, каменные стены видим много на северном Юкатане, когда там начинаются войны, или, наоборот, гораздо раньше, во втором веке нашей эры, когда был коллапс вот этой доклассической цивилизации майя, там тоже очень многие успешно строят каменные стены. Но в чем проблема, да? Камень все-таки используется на строительство пирамид, дворцов и так далее. А те, которые поменьше города, что они могли себе позволить? Они могли себе позволить, конечно, земляные, да, дерево-земляные укрепления.
Ну, ров,
да,
в первую очередь.
Ров, да, вал, стен. А сверху частокол. И вот такого, судя по всему, было очень много. И это, конечно же, такая вещь очень-очень важная. И,
я, да, так понимаю, они учились их брать, эти,
да,
крепости.
Ну, это вот уникальное изображение из, как раз из Чичен-Ицы тоже, из храма, из верхнего храма Ягуара, где изображена масштабная батальная сцена. И да, вот довольно долго дискутировали, что там такое изображено, потому что в верхней части там здания, дома, а, значит, и они таким, ну, каким-то округлым, черным, ну, темным таким предметом окружены. И много было дискуссий, что это такое, стена, это не стена, или еще что-то подобное. Но вот, да, анализ других настенных росписей Чичен-Ицы показывает, конечно, что это стена, и там даже видны кирпичики. Это, кстати, ну, как бы, может быть, из каменных блоков, может быть, частично там и кирпичи действительно использовались. И, а внизу, ну, это как бы сцена, да, развернута таким образом. А внизу изображены такие деревянные конструкции, конечно же, да, изображают осадные башни.
Прям башни, да.
Да, насколько это, конечно, было распространено, мы сказать не можем, но, да, безусловно, там, где стены высокие, а, например, в Калакмуле, судя по всему, стена достигала 8 метров.
Ого.
Ну, в общем, да, опять-таки, а больше и не нужно. Да, как бы, да, лошадей нет, которые перепрыгнут. Поэтому эти 8 метров, они были очень впечатляющие. Да, там даже 2 метра это нормально.
Хорошо. А как, собственно, была организована война? Потому что я слышал такое мнение, что во многом они проиграли европейцам за счет того, что как раз после итальянских войн пришли хорошо организованные солдаты.
Вот нет, ну, проиграли европейцам, конечно, может быть, ну, и за счет организации тоже, но прежде всего, конечно, за счет того, что металлическое оружие,
ну,
оно...
Да. А как воевали? Как строились? Орда,
значит,
или...
Нет, нет. Ну, вот это момент такой тоже очень интересный. Сама по себе армия, да, поскольку это государства ранние, да, это государства, mm-hmm. которые не обладают еще полностью, да, в полной степени там, да, централизованным аппаратом управленческим, а армия сама по себе, да, создавалась из отрядов подвластных правителей. Поэтому это мы хорошо тоже видим на изображении. Это хорошо, это описывается, собственно, да, в источниках письменных, это хорошо видно. Да, когда человек собирает, когда царь собирает армию,
такие, да, дружинки,
вот, да, да, к нему приходят, mm-hmm. со своими отрядами. Вот, да. Вот. Поэтому это уже как бы создает некоторую сложность, потому что, да, ну, как бы есть центральная, наверное, безусловно, какая-то, собственно, царские отряды, да, которые были. Вот, а, значит, но сказать, вот как. Да, их всех переорганизовать было бы сложно. Поэтому, конечно, видимо, каждая составная часть воевала сама по себе. Но то, что мы знаем по, значит, описаниям, да, вот это важная вещь. Потому что изображение классической эпохи майя, это все-таки они во многом над ними доминирует вот сама, да, идея войны. А война нужна, чтобы захватить пленников, принести их в жертву, да, победить славных противников. Поэтому, например, масштабные батальные сцены в Бонампаке, это вот та самая известная конца VIII века, это, конечно, такая свалка, ну, для нас с вами. Угу. Да, там, потому что все это, как бы, идея художника была показать масштабную битву, но в то же время в каждом случае индивидуальные поединки.
Можно долго про это говорить, но, к сожалению, эфирное время закончилось. Это была программа «История конфликтов», и Дмитрий Дмитриевич Беляев рассказывал нам про военное дело майя. Спасибо вам большое. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».